часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Год назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Северо-Кавказского федерального округа. Сегодня в нескольких российских городах проходят митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 19 января 2009 года днем в центре Москвы. Интервью корреспондент «Радио Свобода» с членом комитета по мониторингу ПАСЭ Андреасом Гроссом, приехавшим в Москву с визитом. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Год назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Северо-Кавказского федерального округа. Одной из главных задач нового объединения было разработать эффективную модель оперативного решения экономико-социальных проблем округа. Эксперты считают, что, несмотря на разработанную стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, социально-экономическая ситуация там не улучшается. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в регион, где, по сути, идет гражданская война. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В состав образованного год назад Северо-Кавказского федерального округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чеченская республика. По официальной информации, округ создавался для решения социально-экономических проблем региона. Власти разработали стратегию развития округа до 2025 года, которая предусматривает развитие туристической отрасли, агропромышленного комплекса, строительство газоперерабатывающих предприятий. Все это должно обеспечить создание 400 тысяч новых рабочих мест. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин намерен привлечь для осуществления этих проектов более 600 миллиардов рублей. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов пока не видит серьезных социально-экономических изменений на Кавказе.
Революционная идея стояла в том, что заменить военного администратора человеком из бизнеса, которым был Хлопонин, она была, может быть, интересная, но она была уже как минимум спорно уже тогда, и можно его считать в известной степени провальной сегодня. Потому что именно с точки зрения бизнеса центр ничего не может сделать с Северным Кавказом, потому что очень многие функционеры этого центра в этом бизнесе самым заинтересованным образом завязаны. И вот эта вот вертикаль, которая имеется между Москвой и Северным Кавказом, она, собственно говоря, сковывает все любые начинания. И, между прочим, в руководстве самого округа зрели идеи вполне революционные, скажем, позволить другим партиям, не только «Единой России», представлять местные парламенты и так далее. Но, видимо, это невозможно, просто вот в силу того устройства страны, не Северного Кавказа, а страны в целом. Были кластеры придуманы. Ну, пока эти кластеры никто не закрывал, но, честно говоря, в них не очень верится, потому что если в качестве пиара своих начинаний Северокавказский округ не нашел ничего эффективнее, чем туристический кластер и энергетический кластер, который, с моей точки зрения, вполне безнадежен в этих условиях и вообще в инфраструктурных условиях страны, готовящейся к Олимпиаде и к чемпионату мира по футболу, даже без них-то было довольно безнадежно и безотрадно. Поскольку вот руководство округа уже даже на уровне пиара этим пользовалось, то можно себе представить, что там, в общем-то, имеется по сути.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. Заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов полагает, что если бы год назад нынешний полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин получил больше полномочий, ситуация там могла бы измениться в лучшую сторону.
Когда создавалась вся эта история с Северо-Кавказским округом, можно было предположить, что ситуация серьезно изменится к лучшему при соблюдении нескольких условий. Если Хлопонин получит право непосредственно вмешиваться в финансовые дела регионов, то есть получит право контроля над региональной бухгалтерией, если он получит право и возможность контролировать силовые структуры, понимать и функционировать деятельность силовиков в Северо-Кавказском федеральном округе, если он сможет вмешиваться в кадровые дела. Никаких подвижек, к сожалению, ни по какому из трех направлений не произошло. Поэтому, к сожалению, через год после назначения, когда уже трудно списывать отсутствие результатов на необходимость познакомиться с ситуацией, не видно никаких изменений к лучшему. Более того, по статистике ситуация по многим параметрам ухудшается.
Что препятствует социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа?
Я думаю, что это очевидно, что развитию социально-экономическому Северо-Кавказского федерального округа препятствует идущая там война. Я думаю, что изменить ситуацию в лучшую сторону, можно только очень серьезными реформами, признаков которых пока не видно. Возможно, еще они и будут каким-то образом выработаны в аппарате Хлопонина или каким-то другим способом. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы добиться изменений, нужно очень серьезно разбираться со сложившимися на Северном Кавказе региональными элитами. Та ситуация, которая сейчас там существует, со стрельбой, со взрывами, с тем, что война, идущая, мешает инвестициям, она, тем не менее, является результатом такого военно-политического компромисса и равновесия. Несмотря на то, что слово «равновесие» достаточно плохо рифмуется с теми новостями, которые мы каждый день видим по телевизору Северного Кавказа. Тем не менее, это некое неустойчивое такое компромиссное равновесие. И для того, чтобы что-то всерьез изменить, нужно будет сломать это равновесие. И это значит, что на пути к изменениям к лучшему будет падение управляемости и сопротивление со стороны региональных элит и еще большее ухудшение ситуации. К сожалению, это неизбежно. И, к сожалению, есть ощущение, что ни в Пятигорске, в окружении Хлопонина, ни в Москве, в федеральном руководстве, нет людей, которые готовы решиться на эти риски.
Говорил заместитель главного редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов оценивает создание Северо-Кавказского федерального округа положительно.
Северный Кавказ традиционно воспринимается как регион, который нужно оградить от другой части России стеной. И за этот год Северный Кавказ не превратился в такой регион, вокруг которого разматывали колючую проволоку и устанавливали форпосты по Южному федеральному округу. Поэтому вот этот пессимистический сценарий, который рассматривался по отношению к долгосрочному видению СКФУ, он пока не реализован. И сама стратегия и план ее осуществления пока скорее лелеют надежду на интеграцию СКФО в остальную часть России. И изменение ситуации в СКФО таким образом, чтобы интеграция была возможна. Так что на сегодняшний день, хотя сложно говорить о больших достижениях и существенных результатах, что и было бы, наверное, невозможно делать при любом развитии событий, пока я расцениваю ситуацию как не столь мрачную, сколь она могла бы стать за этот год.
Но что мешает социально-экономическому развитию СКФО?
Это, как мы знаем, самые отсталые регионы страны. Ситуация в сфере массовых и грубых нарушений прав человека в этом регионе самое сложное. Мы знаем, что СКФО – это не единый субъект, и никогда им не был. Фактически, основная часть проблем с параличом российской власти выражается и видна лучше всего именно в этом регионе. И этот перечень не полон, мешает, безусловно, слишком многое. Но, серьезно говоря, мы должны, на мой взгляд, признать, я когда говорю «мы», имея в виду вот людей либерально-правозащитного такого образа мысли, что это не худший сценарий для развития региона, то, что мы видим сейчас.
О годовщине указа о создании Северо-Кавказского федерального округа говорил главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля минувшего года. В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. По меньшей мере 12 человек погибли, более 50 получили ранения при взрыве в иракском городе Баакуба. В столице Туниса вновь проходит демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Зина Аль-Абеддина Бен Али. В Афганистане специальный трибунал, который расследует нарушения на последних парламентских выборах, просит президента Хамида Карзая отложить на месяц инаугурацию нового парламента. Президент России Дмитрий Медведев в рамках своего ближневосточного турне сегодня посещает Иорданию. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, специальными рубриками, проектами, комментариями, в том числе видео, вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Продолжим программу. Я уже сказал, что сегодня в нескольких российских городах проходят антифашистские митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были застрелены 19 января 2009 года днем в центре Москвы. Разбирательство по делу об их убийстве может стать одним из наиболее громких судебных процессов этого года. В конце января в Московском городском суде будет сформирована коллегия присяжных, которым предстоит определить, виновны ли подсудимые Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис в совершении этого преступления. О том, как Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову вспоминали сегодня в Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В день памяти Маркеловой и Бабуровой правозащитники выступают против все возрастающей угрозы фашизма и неадекватной реакции властей на соответствующие протестные инициативы, говорится в заявлении, подписанном Петербургским антидискриминационным центром «Мемориал», организацией «Гражданский контроль», Правозащитным советом Петербурга, организацией «Дом мира и ненасилия» и еще несколькими правозащитниками. В заявлении указывается на то, что в прошлом году московским антифашистам не удалось защитить право на законную демонстрацию и акции памяти, что привело к массовым задержаниям антифашистов и правозащитников. А в этом году у петербургских правозащитников не приняли заявку на митинг из-за длинных новогодних каникул. Но те же каникулы не помешали согласовать митинг против этнической преступности, на котором было множество откровенных националистов, говорит сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Стас говорил незадолго о смерти, о том, что нам всем необходимо защита. Так вот, защиты ждать неоткуда. Нам нужно объединяться, отложив в сторону мелкие противоречия, и по-серьезному объединяться против фашистской угрозы. Ясно, что фашизм в России реален. И, скорее всего, он наступит. Это надо понимать. Власть не делает выводов. Власть сама заражена этим вирусом шовинизма, поэтому она не способна всерьез изменить ситуацию. На Кавказе ситуация удручающая. Она загнана в тупик. Полыхает не только Чечня, но и Дагестан, и Ингушетия. Это результат последних 10 лет правления Путина. Молодежь на Кавказе уходит в леса. Она все больше поддерживает исламистов. Перспектива развала государства реальна как никогда.
Власти, наоборот, открыто демонстрируют сочувствие националистам, говорит руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Мы видим, что премьер Путин посетил могилу Егора Свиридова. Сегодня есть повод посетить место гибели или могилу Станислава Маркелова. Я пока не слышала о таких намерениях ни от кого из первых лиц, ни Москвы, не Петербурга. Когда пару месяцев назад мы вспоминали человека, погибшего в Петербурге, Тимур Кочаровадин, с первых жертв нацистов проводятся 5 лет эти пикеты памяти Тимура. Ни разу, никакого даже жеста со стороны местной власти мы не видели.
Вечерняя акция на Троицкой площади называется «Вместе против фашизма». На листовках, раздаваемых перед ее началом, приведены слова Станислава Маркелова о необходимости защиты от нацистов. Кроме нас самих, больше никто никогда эту защиту не даст. Не Бог, ни царь, ни закон, уже никто, только мы сами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжение темы. В Иркутске активисты движения «Автономное действие» провели накануне презентацию книги о Станиславе Маркелове. Книга называется «Никто, кроме меня». Экземпляр издания участники акции подарили одной из библиотек города. Многие другие библиотеки, не разрешив молодым антифашистам провести подобную акцию, по сути, отказались принять как подарок в свои фонды и книгу об адвокате Маркелове. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Вертинская.
В канун Дня памяти известного правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 2 года назад, в Иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского презентовали книгу о деятельности Маркелова. В читальном зале собралось около 50 человек. Приглашения были расклеены в разных частях Иркутска и разосланы по всем редакциям городских СМИ. Товарищи Маркелова, именно так называют себя организаторы мероприятия, говорят, что в зале случайных людей не было. Присутствовали только те, кто интересуется озвученной проблемой. проблематикой и, тем не менее, просили себя не фотографировать во избежание преследования от националистических группировок и спецслужб. Ребята рассказали о деятельности героя книги, о том, к чему он стремился, о тех общественно значимых процессах, в которых он участвовал. Поделились впечатлениями о самой книге и о Маркелове. И все же, по большому счету, эта акция стала первым публичным обсуждением в Иркутске деятельности антифашистских организаций. Организаторы рассказали о целях и миссии «Антифа» и возникшего после смерти известного правозащитника движения 19 января. Библиотеки имени Молчанова-Сибирского передали в дар один экземпляр книги «Никто, кроме меня», рассказывает один из организаторов презентации, иркутянин Игорь. Фамилии организаторы презентации просили не называть.
Это третья библиотека, да, в которую мы вот согласились вообще принимать как бы людей с улицы, да, грубо говоря, с какими-то вот книжками, хотя официально изданными, да. До этого все как-то боялись, вот, в одной там прочитали слово «анархисты», «анархия», и все сказали «нет, точно», потому что во второй как-то они согласны были принять книгу, но не хотели как бы устраивать какое-то публичное мероприятие, презентацию, да. Библиотека Молчанова-Сибирска, они согласились и презентацию, да, то есть. Ну и то, конечно, мы с ним, честно говоря, договорились почти 2 месяца. Но это хорошо, понятно, видимо, они действительно переживают. Говорят, тут у них проверки, постоянно ищут эту экстремистскую литературу, вычищают там, уж не знаю, что они там ищут. Но вот постоянно, и они постоянно переживают по этому.
Продолжает еще один организатор мероприятия, Евгений.
Козней как таковых не было, просто была, скажем так, определенная боязнь со стороны работников библиотеки по поводу того, что, ну, это может привлечь внимание там каких-то радикально настроенных групп населения, да, там неонацистов, сотрудников каких-то спецслужб и так далее. Но ничего этого не произошло, как мы видим. Все прошло гладко, поэтому я надеюсь, что нам этот опыт удастся развить, продолжить.
Несмотря на то, что акция заключалась лишь в передаче книги и проходила вблизи администрации Иркутска и здания правительства при ангаре, организаторы презентации, а это несколько юношей и девушек, не чувствовали себя в безопасности. Они постоянно поглядывали на входные двери читального зала, боясь провокации. По словам одного из активистов, они успокоились только тогда, когда двухчасовая встреча закончилась. Организаторы продолжили знакомить иркутян с деятельностью Станислава Маркелова. Есть договоренность о проведении подобной акции еще в одной частной библиотеке города. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь в ней, в частности, пойдет о некоторых итогах предварительных визита президента России Дмитрия Медведева на Ближний Восток. У микрофона Юрий Жигалкин.
Визит президента России в палестинскую автономию совпал с кризисной ситуацией в Тунисе, которая находится в центре внимания в Вашингтоне. Как в США оценивают ближневосточный визит президента России? Алан Давыдов взял интервью у Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского фонда «Наследие».
В конце прошлого года администрация Обамы оставила попытки возобновления прямых израильско-палестинских переговоров за счет продления моратория на строительство израильских поселений на Западном берегу. Способен ли визит Дмитрия Медведева в палестинскую автономию во вторник привнести что-то новое в развитие ближневосточного мирного процесса? Ближневосточный мирный процесс заглох, но не похоронен. Он, образно говоря, завис после безуспешных, хотя решительных попыток Соединенных Штатов. Я не думаю, что визит господина Медведева будет иметь какой-либо успех для его оживления. Российский президент заявил, что Россия поддерживает право палестинцев на создание собственного государства. Это символический жест или нечто большее? Думаю, это символический акт, который не будет иметь никаких практических последствий. Ясер Арафат провозгласил палестинское государство в 80-е годы, но из этого ничего не получилось. В реальности никакого жизнеспособного палестинского государства не возникнет без успешных переговоров с Израилем. Но по существу Медведев оказывает палестинцам дурную услугу, внушая им несбыточные, по крайней мере, в ближайшее время, надежды. России, как члену ближневосточного квартета, не стоит забывать, что только переговоры могут привести к обретению палестинцами своей государственности. Должен отметить, что Медведев все же удержался от заявления о том, что Россия признает палестинское независимое государство. В противном случае это не позволило бы добиться ничего, кроме затруднений при возобновлении переговоров в будущем. В день переговоров Дмитрия Медведева с Махмудом Аббасом в Ерехоне дипмиссия Организации освобождения Палестины в Вашингтоне впервые официально подняла над своим зданием трехцветный палестинский флаг. Как расценить этот шаг? Он несет символический характер и, скорее всего, был запланирован палестинцами до согласования визита Медведева на Западный берег. Но я уверен, что данный факт будет замечен Конгрессом Соединенных Штатов. Глава Комитета по международным отношениям Палаты представителей Ильяна Рос-Лехтинен уже осудила этот акт как попытку манипулировать международным общественным мнением в поддержку признания еще не существующего государства и призвала к расследованию. Это может в будущем привести к сокращению американской помощи палестинцам, сказал сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
С ним беседовал Алан Давыдов. Кризис в Тунисе способен заметно повлиять на развитие ситуации в регионе, соглашаются американские наблюдатели. Первые за десятилетия стихийные свержения авторитарного лидера в арабском мире подвергают испытанию американскую стратегию в регионе, которая заключается в сотрудничестве с автократическими режимами и критике их антидемократических инстинктов. Во вторник представитель Госдепартамента приветствовал решение Временного правительства Туниса снять ограничения на действия прессы и включение в политический процесс оппозиционных сил. Но, по словам пресс-секретаря Госдепартамента, изменения должны расширяться и углубляться с тем, чтобы власти могли найти общий язык с самыми разными слоями общества и ответить на их запросы. Пока официальная американская реакция на события в стране, совсем недавно казавшаяся одной из самых стабильных в регионе, была крайне сдержанной. Между тем, как отмечают американские комментаторы, история подобных революций в этой части мира дает крайне мало поводов для надежд. Вот что говорит американский политолог, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Мы знаем из истории, что большая часть таких политических, социальных и экономических потрясений заканчивается печально. Последний пример – иранская революция 1979 года, где на смену диктатуре Шаха пришла более одиозная диктатура. Таким же был результат многочисленных военных переворотов. Одна из серьезнейших проблем и для Туниса, и для всего региона состоит в том, что в этих странах нет жизнеспособной политической оппозиции. Оппозиция подавлялась и подавляется арабскими режимами в зародыше, и Вашингтон почти ничего не сделал для ее поддержки. Теперь же во многих случаях альтернативой существующим режимам являются радикальные исламистские группы, такие как Мусульманское братство в Египте. Каков ваш прогноз развития ситуации? Я не ожидаю хорошего исхода. Более вероятно, на мой взгляд, вмешательство сил безопасности в этот процесс, что приведет к созданию очередного авторитарного режима. Не исключен и триумф радикалов, скорее всего, исламских. Сейчас ни у Соединенных Штатов, ни у западных столиц нет выбора. Единственный путь для них – поддержка демократического процесса, свободных репрезентативных выборов с участием всех политических сил. И США, и западные демократии искренне верят в то, что торжество демократии неизбежно. В это, как мы видим, верят и тунисцы. Если же в результате свободных выборов к власти придут исламисты, то мы будем им противостоять точно так, как мы противостояли радикальным левым режимам и другим диктатурам. Это был американский политолог Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас еще ждет наша рубрика «Мировая политика» и вторая часть «Америки сегодня» и несколько коротких репортажей. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить о главных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля прошлого года. В городе Гусь-Хрустальный, Владимирская область, местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. По меньшей мере 12 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в иракском городе Баакуба. Президент США Барак Обама принимает в Вашингтоне председателя КНР Ху Цзиньтао, который накануне прибыл в Соединенные Штаты с 4-дневным государственным визитом. Аналитики этот визит называют важнейшим за последние 3 десятилетия. В столице Туниса вновь проходит демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Зин Эль-Абидина Бен Али. В Дании перед судом города Орхус сегодня предстал сомалиец, которого обвиняют в нападении на художника-карикатуриста Курта Вестергорда, автора карикатур на пророка Мухаммеда. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Европейский Союз назначить специального представителя по расследованию подозрений в совершении преступлений, высказанных в отношении премьер-министра Косово Хашима Тачи и его соратников. В Афганистане специальный трибунал, который расследует нарушения на последних парламентских выборах, просит президента Хамида Карзая отложить на месяц инаугурацию нового парламента. Президент России Дмитрий Медведев в рамках своего ближневосточного турне сегодня посещает Иорданию. Инаугурация избранного президента Беларуси Александра Лукашенко состоится, как объявлено, 21 января во Дворце Республики в Минске. Продолжим программу «Время свободы» и напоминаю, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет и готовит эту программу моя коллега Ирина Лагунина. Ирина уже присоединилась ко мне в студии, чтобы представить свежий выпуск лично. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Александр. Ну, поскольку я не была еще в эфире вашей программы на этой неделе, то я скажу сразу обо всей неделе. А вчера, сегодня и завтра.
На самом деле, пятница?
И о пятнице тоже. На самом деле, на этой неделе я даю серию материалов, и все они связаны с международными исками бывших акционеров или бывших владельцев компании, совладельцев и менеджмента компании «ЮКОС» за рубежом. Дело в том, что я вот в понедельник дежурила на нашем сайте, была так называемой дежурной по свободе, и как раз задала этот вопрос, как люди относятся к международным искам. Кстати, их общая стоимость может превысить 100 миллиардов долларов. Я выяснила из этого обсуждения, что, в принципе, как бы информации об этих судебных процессах в России очень мало, или она какая-то очень разрозненная по своему характеру. А на самом деле это вал, это целая судебная легальная война, которая идет в мире. Это 300 различных судебных процессов, и касаются они не только прав человека, но и, например, вопросы про как бы обеспечение прав акционеров тоже рассматриваются Европейским судом по правам человека, например. То есть это огромный такой новый пласт международного права, который было для меня очень интересно исследовать. И вот я потратила на это, кстати, 2 недели, ну и вот результаты этой работы на этой неделе.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что в 22 часа по московскому времени со вторника по пятницу слушайте наш радиожурнал «Время и мир», готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим «Время свободы». В «Живом журнале» появился блог с говорящим названием «Химки Ликс». В нем некий аноним опубликовал множество компрометирующих фактов о деятельности мэра городского округа Химки Владимира Стрельченко. Однако, в отличие от своего зарубежного прототипа, пожелавший сохранить инкогнито блогер не предоставил доказательств опубликованной информации. Но, несмотря на это, газете «Новое известие» удалось выяснить, откуда автор мог теоретически получить компромат и насколько он соответствует действительности. Рассказывает Павел Куравский.
Доклад «Полет стрелы», опубликованный в ЖЖ, начинается с объяснения названия. Цитата. «Стрела» – именно так в криминальных кругах подмосковных Химок именуют главу городского округа Владимира Владимировича Стрельченко. Неизвестный интернет-пользователь приводит на 17 страницах массу фактов о коррупции, кумовстве, превышениях должностных полномочий и прочих нарушениях закона как самим мэром Химок Владимиром Стрельченко, так и многочисленными членами его семьи и подчиненными. Автор или авторы ссылаются на материалы проверки, проведенные в марте 2007 года Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Доклад блогера изобилует фактами и цифрами, касающимися деятельности Стрельченко как на посту мэра Химок, так и до этого. Подобные факты ранее публиковал Михаил Бекетов, который тщательно проверял публикуемые сведения, напоминает председатель движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Прежде всего, я думаю, что эта информация – это бомба, потому что как только она появилась у нас на сайте КМРУ, у нас началась на сайте ДОС-атака. А кто это конкретно? Честно говоря, не знаю, но поскольку Владимир Владимирович, что называется, очень многих задел своей деятельностью, причем абсолютно разных людей, задел настолько, что жители даже начали сбор подписей за его отставку. Очень может быть, что это люди, которые там, ну, в свое время имели какой-то бизнес в Химках, потом вот, ну, их каким-то образом политика Владимира Владимировича Стрельченко задела, они вот таким образом ему отвечают. Причем то, что авторы доклада не указывают своих фамилий, очень понятно после ситуации с Бекетовым и Сетисовым. Ну, очевидно, что люди просто боятся получить биты по голове и понимают, что никто не понесет за это никакого реального наказания.
Разоблачающий Стрельченко блогер завершает свой доклад следующим пассажем.
За годы нахождения на посту главы городского округа Химки Стрельченко удалось построить эшелонированную и в то же время гибкую коррупционную сеть, устойчивую по отношению к действиям правоохранительных органов и интегрированную в более масштабную коррупционную систему, возникшую на территории Московской области. Политическая поддержка губернатора Громова и ряда влиятельных фигур из правительства Московской области каждый год обходится Стрельченко в более чем 300 миллионов долларов, отправляемых наверх.
В администрации городского округа Химки комментировать появление доклада «Полет стрелы» в живом журнале о возможной преступной деятельности мэра Владимира Стрельченко категорически отказываются. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сейм Польши обсуждает действия правительства страны, связанные с выяснением причин авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля минувшего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Депутаты парламента от оппозиционных партий «Право и справедливости» и «Союз левых демократов» представили для обсуждения две различные резолюции, которые Сейм мог бы принять по окончании обсуждения ситуации с расследованием смоленской катастрофы. Более радикальным выглядит документ партии «Право и справедливость», в котором говорится, что Сейм высказывает решительный протест в связи с выводами, сделанными Межгосударственным авиационным комитетом в отчете о причинах трагедии. Лидер консерваторов, брат погибшего польского президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, заявил ранее, что российский документ – это оскорбление для поляков, а польское правительство делает слишком мало, чтобы выяснить причины катастрофы.
Я ожидаю от власти, najpierw, poparcia uchwały Sejmu.
Я ожидаю от властей поддержки резолюции Сейма, причем решительной резолюции, которая показала бы и России, и всему миру, что мы с таким положением дел не согласны и не согласимся. Затем нужно представить свой вариант отчета.
А później sporządzenia własnego raportu.
Заявил Ярослав Качинский. В свою очередь, посткоммунисты из Союза левых демократов предлагают более сдержанный вариант резолюции парламента, в котором говорится о том, что парламент надеется, что причины этой невиданной ранее ни в одной стране трагедии будут установлены. Мы должны создать уверенность, что польский парламент решительно и одним голосом говорит о необходимости детального выяснения причин катастрофы. Говорит депутат Союза левых демократов Станислав Взёнтек. Между тем, фракция правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заявляет, что на нынешнем заседании Сейма вообще нет необходимости принимать какую-либо резолюцию. Я передаю проект резолюции в парламентскую комиссию по законодательству, где состоится их первое чтение. Сейм займется этим на сессии парламента после проработки в комиссии, заявил спикер Сейма Грзегорз Хитина. Во второй половине дня в Сейме выступит премьер-министр Польши Дональд Туск, который познакомит депутатов с тем, что намерено предпринять правительство в связи с публикацией отчета Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы под Смоленском. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В Москву накануне прибыли члены комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Швейцарец Андреас Гросс и румын Георги Фрунда отвечают в ПАСЕ за мониторинг выполнения России взятых на себя обязательств в области гражданских свобод и прав человека. И они готовят доклад для ассамблеи на эту тему. Сразу после нескольких официальных встреч и бесед с российской оппозицией Андреас Гросс пришел в студию «Радио Свобода», где с ним пообщался Данила Гальперович.
Я знаю, что вы уже, будучи в Москве, встречались с Борисом Немцовым после его освобождения. Как вы считаете, то, что произошло с этими лидерами российской оппозиции, Немцовым, Лимоновым, скажется ли как-нибудь на вашем докладе по мониторингу выполнения России своих обязательств?
I welcomed very much the fact that the 31st of October the opposition, the real opposition.
Как вы знаете, я приветствовал то, что 31 октября прошлого года люди, представляющие реальную оппозицию, то есть Борис Немцов и его соратники, получили разрешение на проведение своей акции. Это было настоящим успехом. И на 31 декабря они также получили разрешение на свою манифестацию. Поэтому все были шокированы тем, что после законно организованной манифестации Немцов был арестован. Я просмотрел видео этого ареста, и мне ясно, что господин Немцов не дал никакого повода к аресту, не сделал ничего ошибочного. Так что он получил 15 суток ареста ни за что, безо всяких причин. И, конечно, мы будем рассказывать об этом в Страсбурге. Мы отразим это в своем докладе и задумаемся над этим, потому что не существует такой власти, которой не нужна была бы хорошая оппозиция. Без этого не бывает ни хорошего президента, ни хорошего правительства. Вот почему хорошая власть сама заинтересована в оппозиции. И это одна из самых больших проблем, именно то, чего так недостает в нынешней России.
Weaknesses, problems, deficits in Russia.
Другим важным событием за месяц примерно до вашего приезда стало вынесение очень жесткого приговора Ходорковскому и Лебедеву. Как вы считаете, будет ли это отражено как-то в ваших заметках после этого приезда в Россию?
In the discussions we will have in the monitoring process.
В дискуссиях, которые по поводу России будут проходить у нас в Комитете по мониторингу, мы будем обсуждать и эту информацию. Так же, как и результаты нашего визита к председателю Верховного суда России, господину Лебедеву, с которым мы в этот наш приезд в Москву уже пообщались и с которым обсуждали дело Ходорковского. Я должен быть сдержанным в своих суждениях, но это очевидно, и это было на первых полосах всех западноевропейских газет. Вы не можете сначала обвинить и посадить человека на 8 лет за то, что он не заплатил налоги, а потом наказать человека, по сути, за то же самое, обвинив его в краже. Невозможно одновременно что-то красть и не доплачивать с этого имущества налоги. Здесь очевидно внутреннее противоречие. С другой стороны, хорошей новостью для меня стало впечатление от общения с господином Лебедевым. Мне кажется, что председатель Верховного суда России, хотя и не совершенно независим, все же довольно самостоятелен. Господин Лебедев явно уважает и Совет Европы, и Европейский суд по правам человека. И он уже готовится рассматривать апелляцию на этот приговор. Так что решение суда по делу Ходорковского — это пока только решение суда первой инстанции, и мы должны подождать прохождения всех вторичных стадий, всех апелляций, включая и возможное обращение в Страсбургский суд.
Что станет результатом вашей поездки? Когда появится сам доклад по мониторингу России, на какой из сессий ПАСЕ он будет обсуждаться?
We have negotiations and meetings in Moscow, and then we go to Kazan, to Tatarstan, which is a very.
У нас состоялись переговоры и встречи в Москве. А теперь мы направляемся в Татарстан, который на самом деле очень интересное место. И в политическом смысле, если говорить о месте и влиянии регионов в Российской Федерации, и в культурном. Здесь, возможно, даже Европе есть чему поучиться, поскольку на Земле вообще очень немного мест, в которых ислам и христианство сосуществовали бы на одной земле столь долгое время мирно и даже дружественно. После этой поездки мы составим информационный доклад, можно сказать, промежуточный, и продолжим обсуждение в рамках Комитета по мониторингу. Большой доклад с резолюцией ПАСЕ и обсуждением на пленарном заседании Ассамблеи будет подготовлен либо к октябрьской сессии этого года, либо к январской сессии 2012 года. Мы бы хотели сделать как бы дорожную карту для России, расставить приоритеты в выполнении ею тех обязательств, которые она взяла на себя, став членом Совета Европы.
В эфире «Радио Свобода» был член Комитета по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс. Комитет готовит доклад о выполнении России взятых на себя обязательств в области гражданских свобод и прав человека. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля минувшего года. В городе Гусь-Хрустальный, Владимирской области, местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. Подробнее об этом в начале следующего часа программы «Время свободы». Президент США Барак Обама принимает в Вашингтоне председателя КНР Ху Цзиньтао, который накануне прибыл в США с 4-дневным визитом. Этот визит аналитики называют важнейшим за последние 30 лет. В столице Туниса вновь проходит демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Бен Али. В Дании перед судом сегодня предстал сомалиец, которого обвиняют в нападении на художника Курта Вестергорда, автора карикатур на пророка Мухаммеда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжим «Время свободы». В музее имени Сахарова открылась фотовыставка, посвященная сенсационным археологическим открытиям, сделанным на Охтинском мысу в Петербурге. Градозащитники настаивают на сохранении этого объекта и превращении его в музей под открытым небом, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
То, что раскопали на месте предполагаемого и, по счастью, так и не состоявшегося строительства небоскреба «Охта-центр», специалисты сравнивают с Троей. Когда начинались раскопки, никто и не предполагал, что здесь сохранилось так же много, как и в Трое, культурных слоев, которые имеют отношение не к столетиям даже, а к тысячелетиям. На вернисаж в Москву приехал руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин. По его словам, никогда прежде, не то что в Петербурге, во всем бассейне реки Невы, не было обнаружено ни одного памятника каменного века. А теперь вот следы присутствия доисторического человека найдены на Охтинском мысу. Причем речь идет об оседлом образе жизни, о поколениях, обитавших на одном месте. Иначе на территории в 20 тысяч квадратных метров не откопали бы 12 тысяч предметов. Подумать только, еще не было Невы, она возникнет намного позже. Еще берега Охтинского мыса омывало древнее Литариновое море. А вот с тех пор до наших дней дошли вещи из органических материалов. Что же касается более поздних эпох, то выяснилось, как в слоеном пироге одно над другим здесь тянутся остатки древних сооружений.
Это остатки четырех крепостей, которые занимают практически всю территорию этого мыса. Самое древнее из этих сооружений, оно не упоминается ни в каких документах, это мысовое укрепление, которое там было до шведской крепости Ланскрона. То есть это укрепление новгородского времени, как минимум 13 века. Далее это шведская крепость Ланскрона, которая хорошо описана в документах, но археологические находки позволили по-иному посмотреть на ее конструктивные особенности, вообще на весь этот исторический процесс, который там происходил. И два этапа существования крепости Нейншанс. Рвы этих крепостей сохраняются на глубину до 3,5 метров и фактически представляют собой ландшафтные памятники.
Как сообщает Петр Сорокин, самые поздние находки датируются 18 и 19 веками.
В 18 веке эта территория принадлежала дворцовой садовой конторе, и там разводили растения для различных парков Петербурга. Сохранились остатки садовых ваз, и наиболее поздние такие археологические остатки – это остатки Охтинской верфи 19 века.
Находки, которые были сделаны, какова их дальнейшая судьба?
Мы считаем, что они должны лечь в основу уникальной экспозиции, которая покажет 5000-летний срез истории, к которая существовала на месте современного Петербурга.
А как быть с теми остатками строений, сооружений, которые вы там обнаружили?
Ну, по закону такие объекты сохраняются на месте обнаружения. И самое главное их сейчас сохранить. Вопрос о музеификации их и об экспонировании – это уже второй вопрос. То есть это необходимо решать в рамках какого-то комплексного проекта. И наиболее оптимальный вариант сохранения этих объектов – это их музеификация и музейный показ.
То есть я правильно поняла, что закон предполагает, что строить чего-то нового на этом месте нельзя?
Строить на месте археологических памятников нельзя.
Между тем, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» и куратор выставки в музее Сахарова Наталья Самовер, в настоящее время существует реальная угроза утраты археологического памятника, поскольку никаких официальных решений относительно его судьбы до сих пор не принято.
Очевидно, что у нас сейчас есть уникальный шанс превратить это место в великолепный современный археологический музей, такой, которыми гордятся европейские города. При правильной организации дела подобные современные археологические музеи являются достаточно экономически эффективными объектами. Они будут приносить доход городу. Сейчас вопрос стоит о том, что государство должно проявить волю, администрация Санкт-Петербурга должна проявить волю, сказать: да, нам нужны эти находки, нам нужен этот памятник, нам нужен этот музей. Сейчас мы выделяем небольшие средства на то, чтобы законсервировать то, что уже найдено, и мы приступаем к разработке проекта этого музея. Вот здесь на выставке представлены примеры того, как подобные музеи существуют и какой музей может иметь Россия. Ничего подобного сейчас у нас нет.
О судьбе археологического памятника «Охтинский мыс» Лиля Пальвелева разговаривала с Натальей Самовер, куратором выставки в музее имени Сахарова в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В ней речь пойдет, в частности, о визите Ху Цзинтао, китайского лидера, в Вашингтон с четырехдневным визитом. Этот визит, напомню, называют крупнейшим и наиболее важным за последние 30 лет. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Значительная часть выпускников американских колледжей выходит из вузов неучами. Согласно специальному исследованию, в котором участвовали 24 университета, и колледжа, 45% студентов, закончивших второй курс, практически не прибавили знаний в сравнении с их уровнем в момент поступления. После 4 лет в колледже нетронутыми знаниями остаются 36% студентов. Их набор знаний оценивался по трем критериям: способность к критическому мышлению, способность к установлению комплексной причинно-следственной связи и способность излагать свои мысли на бумаге. По словам авторов исследования, главная причина заключается в том, что нынешняя система высшего образования не предъявляет к студентам высоких требований. Число курсовых и дипломных работ постоянно снижается, при этом многие вузы сделали акцент на ведении исследовательских работ, лишая студентов возможностей тесного общения с преподавателями, возможностей для получения реального образования. За 2 года президентства Барака Обамы президент и его семья были завалены подарками. Их стоимость оценивается в несколько сотен тысяч долларов, и почти все из даров стали собственностью государства. Саудовский король был самым щедрым дарителем. Его подарки оцениваются почти в 200 миллионов долларов. Самым дорогим из них стали ювелирные украшения для супруги президента. Бриллиантовое с рубинами колье, сережки, браслет и кольцо стоимостью 132 тысячи долларов. Самому президенту король подарил мраморные часы с боем за 35 тысяч. Следующим по щедрости дарителем стал премьер-министр Италии, подаривший президенту галстуки, золотые часы и мраморный столик, оцененные в 33 тысячи долларов. Гораздо более скромным был королевский подарок от британской королевы – фотография королевской четы, помещенная в рамочку. Самый недорогой подарок – бутылку оливкового масла – президент Обама получил от главы палестинской автономии. Подарок российского президента – 15 компакт-дисков в футляре, оцененный в 415 долларов, отправился с другими подарками на хранение в Государственный архив. В среду начинается официальный государственный визит в Соединенные Штаты председателя КНР Ху Цзинтао. Как признают наблюдатели, это будет первый саммит, где Китай и США выступят в роли равных партнеров. Рассказывает Евгений Аронов.
На крепнущий международный престиж Китая, отмечают обозреватели, указывает тот факт, что программа визита китайского руководителя в Вашингтон впервые за 13 лет включает государственный ужин в Белом доме. По некоторым сведениям, 5 лет назад Ху Цзинтао добивался от администрации Буша приема на высшем уровне, но ему в нем тогда было отказано. Ну, а что насчет содержательной части визита?
Some of the inevitable topics that will be raised, the most pressing will probably be that of trade.
Наверняка на саммите будут подняты вопросы дисбаланса в американо-китайской торговле, а также сотрудничества Китая в ядерной области с Северной Кореей и Ираном, вызывающими у Вашингтона очень большое беспокойство, говорит эксперт Вашингтонского аналитического центра наследия Дин Чен. Думаю, американская сторона затронет и проблему модернизации вооруженных сил Китая. Пометуя о том, как всего за несколько часов до начала недавнего визита в Пекин шефа Пентагона Роберта Гейтса, КНР объявила о завершении испытания первого в своем арсенале самолета-невидимки. По мнению эксперта Фонда наследия, вопросам прав человека, по крайней мере в официальной части визита Ху Цзиньтао, будет уделено относительно меньшее внимание, чем проблемам военно-экономическим. Ну а на какие вообще договоренности можно рассчитывать? Значительных договоренностей в экономической сфере я не жду, но что весьма вероятно, так это подписание в ходе визита ряда крупных сделок с американскими компаниями, прежде всего сельскохозяйственными. Проблемы дисбаланса в торговле и в обменных курсах валют за время саммита не решить, они слишком фундаментальные. А если говорить, например, об отмене эмбарго на поставки КНР технологий стратегического назначения, то этот вопрос очень важный для Китая. Исполнительная власть в США не вправе решать единолично. Дин Чен не считает, что в заключительном коммюнике саммита появится фраза о готовности Китая содействовать сдерживанию ядерных амбиций Северной Кореи. Что касается военного сотрудничества США и Тайваня, то Дин Чен и другие американские эксперты уверены, что Ху Цзиньтао вновь потребует от Вашингтона прекратить поставки оружия Тайпею. Полной уверенности в том, как президент Обама отреагирует на это требование, у наших специалистов, однако, нет. А вопрос этот является сегодня необыкновенно важным, так как последние военные учения на Тайване продемонстрировали серьезные изъяны в боевой готовности вооруженных сил острова.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это онлайн-интервью на сайте «Газета.ру» помощника президента России Аркадия Дворковича, в котором он, в частности, заявил о бессмысленности разговоров о том, кто из членов правящего тандема будет участвовать в президентских выборах 2012 года. Также он коснулся второго дела ЮКОСа и других интересных тем во внутренней и внешней политике России. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики, ряд более коротких репортажей. В общем, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Прямая видеотрансляция с презентацией сборника статей Михаила Ходорковского, статьи «Диалоги интервью».
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Супонина. Зачем Дмитрий Медведев поехал на Ближний Восток?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. Возбудят ли уголовное дело против Валентины Матвиенко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.